говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням, как всегда, с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Грядущая цифра. Что мы будем смотреть по телевизору в цифре? За что платить? А для кого телевидение будет бесплатным? Обо всем об этом сегодняшний наш разговор, потому что всю прошлую неделю цифровая активность была очень высокой. Прошла расширенная коллегия Минсвязи. Президент России приезжал на выставку новых технологий. Министр Щеголев выступал в Думе. Завтра вот очередное заседание Государственной комиссии. И один из наших сегодняшних приглашенных, Алексей Малинин, глава госпредприятия Российской телевизионной радиовещательной сети, как раз сейчас вот где-то у министра готовится, поэтому извинился, не придет в эфир. Второго гостя, кажется, никуда не вызвали, во всяком случае, вот он недавно со мной связывался, поэтому я рассчитываю, что вот-вот он окажется в нашей студии. Илья Пономарев, депутат от фракции «Справедливая Россия», член комитета по информационной политике, технологиям и связи Государственной Думы. Илья именно сегодня направил письмо президенту Медведеву в защиту региональных интересов при переходе на цифровое телевидение. В общем, так подгадал к программе. Ну, об этом мы еще, я надеюсь, поговорим. А вы можете отвечать на вопрос, который очень любопытен в связи с тем, кто и как что понимает про переход на цифру. Потому что вот министр Щеголев уже сообщил, что будет бесплатным этот переход для всех граждан. Но вот про приставки от него толкового ответа не добились. Будут они платными или все-таки как-то будет что-то компенсироваться. Во всяком случае, в федеральной комплексной программе по развитию цифрового вещания ничего не говорится о том, что они будут как-то субсидироваться. В общем, отвечайте на вопрос. Готовы ли вы уже сейчас сменить свой аналоговый телевизор на цифровой? Если да, то или кто-то, может быть, уже сменил, то расскажите о том, как вы чувствуете качество и разницу. И поэтому смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Вот пока я говорила, Илья Пономарев в нашей студии. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Я уже сообщила о том, что вы просто подгадали программе, написали письмо. Я с изумлением сегодня обнаружила.
Я действительно торопился, чтобы успеть его отправить до программы.
То есть все-таки пиаровская история в этом есть. Я открыла сайт и обнаружила, что вы сегодня отослали письмо президенту. Во-первых, в чем суть, чтобы я его не читала, а во-вторых, почему именно президенту? Вот вроде бы с министром вы только что встречались на той неделе.
Да, мы действительно встречались с министром, собственно, это письмо и написано по следам той встречи, потому что мы задавали министру ряд вопросов относительно его планов, каким образом будет внедряться система цифрового телевидения, и из ответов на эти вопросы мы поняли, что интересы регионов в этом процессе не учтены вовсе. Во-первых, не учтен просто такой вопрос, как будут вещать региональные телекомпании. Вот сейчас фактически в каждом регионе они есть, во многих регионах это и не одна компания. И нынешние...
Всего их больше тысячи уже.
1040 компаний, вот, плюс 320 кабельных компаний, то есть всего 1360 телерадиокомпаний в России. Это не считая еще чисто радиостанций. Так вот, если будет реализован нынешний план перехода на цифровое телевидение, то каждая региональная телекомпания должна будет свой сигнал сначала передать в Москву, а потом Москва назад передаст этот сигнал в регион. То есть, как мы понимаем, для чего это делается? Для того, чтобы, во-первых, иметь возможность полностью контролировать содержание вещания региональных телекомпаний. Во-вторых, чтобы контролировать рекламные поступления, которые идут от этого вещания.
Ну, как-то я думаю, что цифра все-таки не так устроена. Она же такими сотовыми, в принципе, зонными вещает. Поэтому вряд ли из регионов это пойдет в Москву.
Нет, это именно так и пойдет. Я вам говорю, просто министр это дословно объяснил, как это будет. Поэтому я цитирую его. Он назвал это концепцией двух скачков. сначала скачок из региона в Москву, а потом скачок из Москвы в регион.
Я сегодня разговаривала с вашим недошедшим до нас визави Алексеем Малининым, он перед завтрашней комиссией готовится. Вот он мне на вопрос о том, что, а что же с региональным каналом в этом первом вот цифровом пакете, в который входит 8 обязательных каналов к распространению, 3 радиостанции, сказал, что мы не будем гнаться за количеством, главное качество. Как-то так пока отошел от подробностей ответа на этот вопрос. Но, собственно, это не его компетенция, потому что он только обеспечивает работу.
Его задача довести сигнал. Он не контролирует то,
хорошо,
что
а как вы для себя объясняете? Я тоже у всех спрашиваю. Я вот вижу, что президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев этим же вопросом озабочен и выступал на коллегии на минувшей неделе по поводу регионов. Ведь вот первоначально в концепции развития когда-то предполагалось, что в первом же мультиплексе, вот в этом первом цифровом пакете, обязательно должен быть региональный канал. Что произошло? Лоббистские усилия, интересы кого-то. Кого тогда, по-вашему?
Ну, вы знаете, вот если говорить вот про эту конкретную проблему централизации регионального вещания, то я в этом нахожу отзвуки старинной концепции, которая существовала где-то в 2001-2002 году и озвучивалась тогдашним министром печати Михаилом Юрьевичем Лесиным, который, как бенефициар крупнейшей рекламной структуры, действующей в России Video International, как раз и озвучивал вот эту самую концепцию централизации всего вещания, создания...
Нет, потом этот же самый министр-капиталист говорил, один канал, одна радиостанция, одна газета в руках государства. Это тоже он говорил.
Не-не, это все так. Мы же не говорим в данном случае об огосударствлении телерадиокомпании. Мы говорим о технологическом контроле за распространением с целью одной простой вещи, с целью того, чтобы вся реклама размещалась в одном месте, через одну единую структуру, через единого посредника. И он тогда добился же этого, что частные компании, что не частные компании, Video International размещала рекламу, и это был результат его усилий. Переход на цифру рисковал разрушить эту самую систему.
То есть вы хотите сказать, что за этой историей стоит Лесин?
Мне кажется, что отзвуки, во всяком случае, той концепции, они есть.
Ага. Ну, тогда вас могут упрекнуть, что за вами стоит Рейман, имея ваши связи давние с ним. Это бывший министр связи, который тоже очень сильный лоббист. И текст в вашем письме по поводу кабельных операторов и тех, кто уже начал цифровые эксперименты в регионах, тоже могут услышать вот этот самый отзвук.
Ну, можно также сказать, что за мной стоит, например, Юрий Припачкин, руководитель КТР. Да. Можно сказать, что за мной стоит Эдуард Михайлович Сагалаев, руководитель НАТО. То есть так можно говорить. Действительно, у меня со всеми этими людьми очень хорошие отношения. Просто за мной стоит здравый смысл. Мы говорим о том, что необходимо, чтобы был полноценный рынок, чтобы была конкуренция. Потому что я вот в этом своем письме пишу об этом. Почему я, собственно, обращаюсь к Медведеву, а не кому-либо еще? Потому что когда Медведев был руководителем правительственной комиссии по переходу на цифру, как раз при нем фигурировала в качестве концепции конкуренция информационных источников. И те пилотные проекты, в 4 регионах были реализованы пилотные проекты, Свердловская область, Мордовия, Нижний Новгород и Ханты-Мансийский округ. И как раз там суть этой концепции в максимальном разнообразии телевизионного контента, в максимальной демократизации его. И когда он говорил в своем послании Федеральному собранию, он говорил о том, что для нас приоритетным является внедрение цифрового вещания, потому что это способ преодолеть цензуру. Он произнес слово «цензура» в своей речи и сказал, что это единственный способ переломить чиновников, которые иначе будут все равно вмешиваться в процесс производства и распространения телевизионных программ. Поэтому он-то видит в этом как раз разнообразие достижения реальной демократии в этой сфере. А та концепция, которая сейчас есть, она прямо противоположная. Соответственно, я и обратился к президенту с тем, чтобы, я не знаю уж по недомыслию ли это появилось сейчас в федеральной целевой программе. Я, кстати, склонен думать, что министр, скорее всего, просто не задумывается сейчас о том, как это будет. Его задача запустить этот самый первый мультиплекс. Его различные технические люди застращали этими вопросами радиочастотной безопасности и мифическими 500 километрами, на которые враг может вторгнуться в нашу территорию своим информационным сигналом. И поэтому, не желая этого допустить, он принимает соответствующие решения. Но так тем более важно, чтобы с уровня вне министерского, надведомственного, пришло бы указание, которое позволило ввести этот процесс в какие-то вменяемые рамки.
Илья Пономарев, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отмену выборности главы Конституционного суда, спешно оформляемую партией власти, обсуждаем с бывшим заместителем председателя суда Тамарой Морщиковой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свободу. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии Илья Пономарев, депутат фракции «Справедливая Россия» и член комитета по информационной политике, технологиям и связи Государственной Думы. Мы говорим сегодня о внедрении цифрового телевидения, потому что, кстати, у вас на правительственном часе Щеголев сказал, что нужно заниматься просвещением населения. Но как-то вот просвещают очень не сильно и не до конца понятно, за что народ вроде бы ни за что не будет платить в этом первом мультиплексе, но как-то с приставками не очень ясно, я поэтому сегодня задала вопрос, готовы ли уже сейчас люди сменить аналоговый телевизор на цифровой. Поэтому уже вот звонки есть, вы хотите что-то сказать прямо про приставку, а потом мы послушаем людей.
Да, я хочу сказать про приставку, потому что это был второй пункт массовой дискуссии, я уж не стал это, чтобы смешивать вопросы, писать об этом в том же самом письме, но меня потряс аргумент министра, когда ему задали вопрос, почему вы считаете, что люди должны за это платить, он сказал дословно следующее. Ну вот вы подумайте, сейчас уже несколько процентов населения приобрели телевизионные приставки, потратив на это 100, 200, а некоторые $300. Это будет несправедливо, если остальные не потратят этих же самых средств.
Он прям так и сказал. Я сейчас смотрела вроде стенограмму, не нашла. Ну, потому что все специалисты всегда говорят, что стоимость самой приставки больше $30-40 не стоит она нигде. И на самом деле стоимость ее в телевизоре, ну, действительно невелика. Если сам телевизор стоит там $300 и $500, то, конечно, это
существенно. Сейчас уже принято решение о том, что не будут продаваться телевизоры без цифрового тюнера.
Разве? А у меня такое ощущение, что из ФЦП этот пункт изъят, и я вот
переспрашивала. Это было решение на уровне таможенной службы запретить ввоз телевизоров без
цифрового. Да они уж, по-моему, перестали их делать без цифрового тюнера.
Да-да, ну вот, в общем, что старые аналоговые телевизионные приемники не будут поставляться. Но это не играет никакой роли, потому что там все равно должно быть кодирование сигнала, поэтому все равно нужно... Будет, скорее всего, телевизионная приставка. Это уже будет вопрос технической реализации. Это столько раз поменялось в этой самой концепции, что здесь не очень понятно. Но так или иначе, сколько бы это ни было, это меньше действительно $35 не будет. Вот Соединенные Штаты сейчас проходили, они как раз компенсировали людям по $35 на нос.
Ну, там тоже сложнее, не компенсировали всем. Там предлагалось, вы можете, кто-то захочет, пожалуйста, кто-то не
там
захочет.
Там каждый желающий мог прийти и взять купон на $35 и с этим самым купоном пойти в любой магазин и использовать этот купон при покупке любой телевизионной техники с цифровым приемником. Этот купон был, стоимость его посчитана, исходя из стоимости самой дешевой стандартной приставки, поэтому хватало полностью на покупку новой приставки. На это было выделено из бюджета Соединенных Штатов $1,650 млн. Что, кстати, меньше, чем нужно будет потратить на сохранение параллельного вещания аналогового сигнала, если, как сейчас по нынешней концепции, не решить о выделении средств на цифровые телевизионные приставки. Это меньше, поэтому это еще и экономия получается. И там был скандал, о котором упомянул министр в своем выступлении, только он опять упомянул не совсем корректно, что там реально происходило. Там был скандал, связанный с тем, что ряд граждан сказало, что им не хватило этих самых купонов, из-за этого они не смогли купить соответствующие приставки. И было слушание в Конгрессе, который принял решение продлить на 4 месяца срок отключения аналогового телевизионного вещания, направив в эти регионы дополнительные купоны, которые люди могут получить, чтобы перейти на цифру.
Да, да, такая капиталистическая Америка. Ну, а вот мои коллеги, например, в Восточной Европе, в Праге в том числе, говорят, что там никаких купонов не было, и, как всегда, в любом месте гром не грянет, мужик не перекрестится, это не зависит ни от того, в России он живет или где-то там в Европе. То есть пока людям не отключили аналог, они не пошли и не купили ничего. Вопрос про приставки даже не шел. Просто когда отключили аналог, люди пошли и купили цифровой. Ну, кто-то, наверное, этого не сможет сделать, если так поступить, особенно на такой громадной территории. Но это тоже способ решения этой проблемы. То есть вы считаете, что в нашем случае надо все-таки следовать в американском русле, а не вот в русле некоторых европейских стран, которые очень жестко подвисли своим гражданам.
Я хочу сказать, что жестко или не жестко, они все равно деньги направили на приставки, просто в других формах субсидировались эти самые приставки. Не было ни одной страны мира, которая переходила на цифру, в которой бы никаких денег на приставки не было направлено. И я хочу сказать, что помимо социальных последствий этого, совершенно очевидно, что бабушка в деревне не пойдет сама по себе покупать телевизионную приставку. Я вообще считаю, что их надо произвести и физически ей это привести, эту самую телевизионную приставку. Это очень легко сделать через систему социального обеспечения. Кроме того, это имеет еще последствия подъема российской микроэлектроники, потому что здесь эти приставки можно произвести соответствующей партией, тогда ее себестоимость будет меньше, чем она была бы в продаже.
А дальше кто там будет выбирать чистых и нечистых по социально необеспеченные слои, по каким спискам?
Ну, всем надо дать. Ну что, это в конце концов, вот мы все время говорим, что нужно поддерживать российскую микроэлектронику. Вот сколько стоимость этой самой телевизионной приставки?
У нас дальше встанет вопрос, а кто будет этот производитель? Кто получит государственный заказ?
Конечно, будет этот вопрос. Конечно, будет этот вопрос.
Давайте послушаем Сергея из Армавира, наушники, Илья. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. У меня будут такие два вопроса к Илье Пономареву. Вы скажите, пожалуйста, вот как скоро это будет происходить в России? И второй вопрос. Вот нельзя ли оставить право выбора? Вот, допустим, сигнал пустить, как он есть аналоговый, он будет продолжаться в эфире, как говорится. И плюс цифровой. И они, ну, не параллельно будут идти, но человек имеет право выбора на это. И вот у меня еще такая, как бы, комментарий такой. Вот вы знаете, вот весь мир перешел на CD-диски, на CD-диски, на цифровые носители. А сейчас опять переходят на винил. То есть винил как бы возвращается, там звук более сочный, более правдивый. Вот ответьте, пожалуйста.
Первый вопрос относительно параллельного вещания. В рамках концепции это и предусматривается. В общей сложности срок перехода на цифру 2015 год. Это здесь международная конвенция работает, в которой участвует в том числе и Россия. Поэтому как минимум до 2015 года параллельное вещание сохранится. Проблема в том, что оставить это дольше практически невозможно, потому что у нас ограниченный частотный ресурс, и для того, чтобы начинать цифровое вещание, нужно отключать вещание аналоговое, для того, чтобы высвобождалась соответствующая частота. Без этого нельзя перейти на цифру. Кроме того, аналоговое вещание существенно более дорогое, чем вещание цифровое. И, соответственно, нужно держать параллельно две структуры распространения сигнала, дважды тратиться на электричество, дважды тратиться на обслуживание передатчиков и так далее. То есть это как раз причина, по которой правительство сейчас не согласовывается ФЦП, несмотря на все попытки Минсвязи ее согласовать, Министерство экономического развития не пропускает эту программу. Потому что посчитали, что параллельное вещание будет стоить государственному бюджету 60 миллиардов рублей. То есть почти 2 миллиарда долларов. Вот для сравнения, снабдить всеми пресловутыми телеприставками для того, чтобы тут же после этого отключить аналог, в России будет стоить как минимум в 2 раза, а то и в 3 раза дешевле. И в этом, собственно, причина. А второй вопрос
можно ли заменить, ну, то есть выбор осуществить и не подключаться к цифре? Ну, вы уже ответили, не, собственно, невозможно, потому что так произойдет во всем мире. А если вот человек не будет подключаться?
Да, второй был вопрос еще по поводу винила и CD. Да. Значит, действительно, ну, считается, что аналоговый сигнал, он более качественный, чем цифровой, по той самой причине, что нету никакой оцифровки, нету градации там и так далее. Но на практике телевидение высокой четкости, цифровое, дает качество картинки в реальном телевизоре существенно более высокое. Потому что, хотя это называется аналоговое вещание, тем не менее, реально ваш телевизор все равно показывает пикселями. То есть это все равно происходит оцифровка, просто она происходит в момент непосредственного формирования картинки на экране. У вас все равно есть, если вы когда-нибудь общались с телевизионным мастером, он вам говорил про строки, которые есть в телевизоре, и их гораздо меньше, чем на цифровом экране. Поэтому вы получаете сейчас хуже картинку качеством, чем она будет на цифре. Кроме всего прочего, цифровое телевидение дает возможность тех возможностей, которых нет в условиях аналогового телевидения. Это и способ отказываться от рекламы, делать эту рекламу фокусной, когда показываются они на конкретных людей, которым эта реклама может быть интересна. Это возможности, связанные с введением интерактивного телевидения. И, наконец, это возможности, связанные с так называемой конвергенцией информационных устройств. То есть, когда вы можете смотреть телевизор там, хоть на экране холодильника, хоть на мобильном телефоне, хоть на телевизоре, хоть на экране компьютера. То есть, когда все устройства становятся фактически одним и тем же устройством, которое получает эту информацию. Кино подходит в эту же самую технологию и так далее.
Ну, а если человек не включился, все-таки вот это мне часто задают вопрос, ну, вот человек не захотел, не включился, все, он мимо телевизора.
Да, он мимо телевизора.
Игорь, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, вы знаете, давайте я немножко так о прошлом поговорю, потому что что будет, еще непонятно. Вы знаете, вот у меня ноутбук, да, в нем 3 модема встроенных. Подключаюсь к интернету. Ах, знаете, он ни один не работает. Ты вот коробочку тут возьми и вот тогда подключись. Или какой-то вот сейчас мобильный. Опять что-то надо всовать. Вы знаете, это какое-то изобретение, все изобретение. Тут у нас опять цифровой телевизор с цифровым приемником, и ты опять какую-то коробочку покупаешь. Мне это, вот честно говоря, абсолютно непонятно. Мне абсолютно непонятно вот те наборы программ, которые нам предлагают. Ты коробочку за коробочку заплати, а программки-то мы тебе найдем на самом деле. Не я программ выбираю, а мне дают пакет, в котором говорю, ребят, а вот это есть, не этого нету, а это есть и этого нету, а за что я плачу, а я не знаю. И что самое интересное, когда я покупаю телевизор, вот на сегодняшнем этапе, говорят, а мы вам широкополосный выделенный интернет. Знаете, у меня действительно как-то так немножечко глючит в голове, и я действительно не понимаю, что я покупаю, собственно говоря. У меня есть модемы все, мне надо еще раз платить. Вот эти 30 баксов, о которых говорили, у меня их 3 штуки. Ни один у нас не работает.
Да. Ну, вот, Игорь, Илья, мы прервемся. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Программа «Время политики» выйдет в эфир после 22 часов. Ведет ее Михаил Соколов. Что предлагают рассеянные монархисты?
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в окрестностях селения Алкун за 2 дня спецоперации убиты по меньшей мере 4 боевика. Об этом сообщают агентству со ссылкой на МВД республики. Ранее власти сообщили, что в лесах Сунжинского района могут укрываться до 15 боевиков. Делегация Южной Осетии покинула 5-й раунд дискуссий по безопасности в Закавказье, проходящий в Женеве. Представитель президента Южной Осетии заявил, что продолжать переговоры без абхазской делегации бессмысленно. Еще одна из бортпроводниц авиакомпании «Красэйр» вынуждена была прекратить бессрочную голодовку по состоянию здоровья. 17 стюардесс красноярских авиалиний объявили голодовку в минувший четверг с требованием выплатить долги по зарплате за 8 месяцев. Суд в Москве признал незаконным увольнение журналиста студии спецпроектов Первого канала, шеф-редактора программы «Участок» Олега Пташкина. На процессе по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа гособвинение продолжило представление своих доказательств. На Шри-Ланке объявлено о завершении одного из самых продолжительных в истории Азии гражданских конфликтов. Власти Шри-Ланки заявляют, что сопротивление сепаратистов организации «Тигры освобождения Тамилы Лама» сломлено, а сам руководитель этой организации убит. В Гаагском международном уголовном трибунале по военным преступлениям начался процесс по делу боевика, обвиняемого в преступлениях, совершенных в суданской провинции Дарфур. В столице Мьянмы, Янгуне, начался суд над лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи. Она обвиняется в нарушении режима домашнего ареста, и ей грозит 5-летний тюремный срок. В Афганистане совершено покушение на брата президента страны Хамида Карзая. Он не пострадал, убит его охранник. Это были краткие новости.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем наш разговор о внедрении цифрового телевидения. Очень активно весной, вот на минувшей неделе и на этой, разговоры пошли обо всем. И вот президент приезжал, и министр отчитывался. Илья Пономарев, один из членов Комитета по информационной политике, технологиям и связи Госдумы от фракции «Справедливая Россия», сегодня наш гость. И сегодня Илья вот написал письмо президенту Медведеву как раз о переходе на цифровое вещание, о проблемах с этим связанных, и объяснил, собственно, нам в первой части, что его так беспокоит, что с регионами будет, в общем, большая проблема, по его мнению. Я только все равно не понимаю, как министр вот это вам объяснил, потому что все, что я знаю про цифру, это как-то очень уж так буквально он излагал про эти два скачка. Ну, ладно. Давайте ответим нашему слушателю, который... Вот все говорил, что зачем я эти цифровые приставочки буду покупать, эти модемы, которые не работают, а выбора у меня все равно нет, потому что мне один мультиплекс навязывают с 8 каналами. Да, давайте, кстати, их перечислим. Это Первый, Россия, Спорт, Вести 24, Культура, детский, смесь Бибигона и теленяни, и Пятый канал, Санкт-Петербург, вроде как регионов, и НТВ. Да. Ну так вот, а выбора у него все равно нет. Что вы ему на это скажете?
Вот вы абсолютно правильно говорите. Я, собственно, свое выступление, и это была позиция нашей фракции в Государственной Думе, начал ровно с того, для чего мы внедряем цифровое телевидение. Если вопрос заключается только в том, чтобы изменить способ распространения сигнала с аналогового на цифровой, то к черту такое телевидение. Потому что то, что есть сейчас, у нас и так нету ни одного региона, в котором было бы больше 18 эфирных каналов, а потенциально в аналоговом диапазоне можно иметь до 60 каналов. Соответственно, мы можем совершенно спокойно еще и эту технологию мы до конца потенциал не выбрали.
Я уж не говорю о том, что кабель и спутник развиваются довольно активно, и цифра, по большому счету, только в селе, может быть, нужна была бы в большом количестве, потому что там у нас полторы кнопки.
Да, совершенно, совершенно верно. А то, что сейчас говорится, это сейчас пока у нас идет цифровизация тайги для медведей, но у нас все лучшее медведям в стране, конечно, происходит. Да? То есть, но это не цифровизация крупных городов. Предполагается, что там это сделают за свои деньги кабельные операторы. Это, в общем, не часть федеральной программы фактически. Во всяком случае, на этом этапе это оставлено на сладкое, на самый последний момент. Пока мы будем делать то, что нельзя проконтролировать, тайгу цифровизовывать. Так вот, мы, собственно, и говорим о том, что самое важное, это как раз обеспечить возможность выбора. Сейчас, по факту, возможность выбора будет сокращена, потому что мы говорили, вот цифру эту называли, 1040 телевизионных компаний в стране, из них вот этот вот пакет 8 каналов, эти 8 каналов, которые принадлежат 4 всего вещателям. Всего 4. То есть, и это примерно и отражает, вот 4% это то, насколько сейчас проработана эта федеральная целевая программа, которая нам представлено. То есть мы говорим сейчас не о демократизации, а наоборот ужесточение.
Ну вот Эдуард Цагалаев на этой коллегии говорит, говорила о том, что Национальная ассоциация телерадиовещателей предлагает еще два мультиплекса, куда должны войти тоже бесплатно каналы, которые сейчас выходят в свободном доступе. У нас их действительно больше, чем во всех других странах. Это и ТВЦ, ТНТ, СТС, ТВ3, РЕН-ТВ, а в следующем мультиплексе «Звезда», например, и региональный в том числе. И говорила о том, что региональные вещатели очень беспокоятся, потому что нет правил, и непонятно, каким у них будет дальнейшее развитие. Это рабочие места, это люди, и не очень ясно им там собираться умирать, объединяться или все-таки рассчитывать на какие-то перспективы.
Совершенно верно. Это и есть та проблема, о которой я писал президенту, о том, что не определены эти правила игры, а именно эти являются ключевыми, потому что на примере региональных операторов отрабатывается свободный доступ к вещанию любых независимых производителей информации. Вот там, например, фракция КПРФ там все время говорит про то, что им не дают общаться с избирателями. Вот, пожалуйста, сделайте свою студию. Студия по нынешним временам стоит 3 копейки. И распространяйте свой сигнал. В условиях цифровых технологий это должно стоить очень дешево. Барьер входа на рынок.
Да, но лицензию все равно надо получить, которую еще не начали выдавать и заморозили их.
Совершенно. Так я про что и говорю. Сейчас делается все, чтобы сузить информационное пространство, а не расширить. Вот то, что вам вопрос задавал наш слушатель, он ровно в этом. Если есть новая информация, человек сам решает, что он хочет смотреть, а что он не хочет смотреть. Тогда понятно, зачем нужна эта самая коробочка. Хотя и даже в этом случае я считаю несправедливым заставлять его за нее платить в момент перехода. Человек пусть попробует, поймет, что ему эта технология действительно нужна, а тогда он сам, кто хочет, пойдет в магазин и купит более продвинутую коробку, заключит лучший контракт с более хорошим производителем, а кто-то, кому-то будет достаточно вот того же самого набора бесплатных телеканалов, которые существуют.
Читаю пейджеры ваши, отвечая на вопрос, готовы ли вы уже сейчас сменить аналоговый телевизор на цифровой. Слушатель вот пишет, Сергей, да, готов получить теперь и цифровой теледурман, но почему же опять все-таки без наблюдательных советов и представителей всех национальностей и общественности, как и в последние 15 лет?
Ну, это как риторический вопрос. Я думаю, слушатель знает ответ на этот вопрос.
Да, готовы получать. А это вот Сергей, он повторяет. В советское время телевидение было пропагандистом ГОСТа, моральный облик человека без животных наклонностей. Российское же телевидение пропагандирует животные инстинкты, поэтому цифровому оно будет или нет, толку от него в буржуазном обществе в принципе никакого. Николай Анисимович так считает.
Я интуитивно чувствую близкого мне человека, судя по словам, буржуазное общество. Но я хочу сказать, что да, когда вот все диктует рейтинг, и когда маленький выбор, когда существует такой видеоавторитаризм, который существует у нас в нынешнем телевидении, тогда действительно телевидение пропагандирует самые такие, в общем, низменные инстинкты, опирается на то, что легче всего возбудить это, и секс, насилие и так далее. Когда мы переходим к цифровым технологиям, и когда есть выбор, то вы имеете возможность выбирать, что вы будете смотреть. Там географический канал, исторический канал, канал для домохозяек, канал для детей, канал спорт или то самое эротику и насилие, но уже тогда в концентрированном виде.
Из Львова наш слушатель, вот это его, наверное, не будет впрямую касаться, там у вас своя цифровизация, но тем не менее, хорошо будет цифровой телесигнал, но тогда специальную спутниковую антенну надо, а декодер это само собой. И последний, как будут дела с НТВ+, они будут выходить в цифре, они сейчас в цифре выходят, или идет к тому, что НТВ+, придется со зрителями попрощаться, а платить-то мне не привыкать, я уже привык. Но я думаю, что вы так и будете платить за эту тарелку, и никакой проблемы не будет, разве что телевизор смените.
Да, эта программа не затрагивает спутниковое вещание, да. ни в коей мере. То есть вы как с этим общались, так и общаетесь. НТВ+ будет ровно такое же. НТВ+ это действительно уже цифровой сигнал, так же, как и большинство других спутников. У нас остались старые спутники аналоговые практически только в России. Они скорее там держат место на орбите, чтобы их не заняли другие страны, потому что если долгое время место вакантное, то другие какие страны имеют право поставить в эту позицию на геостационарной орбите свой спутник. И сейчас 4 или 5 спутников, которые ведут активное вещание, в России аналоговое, остальное уже все цифры. Но с точки зрения ваших услуг, которые у вас сейчас есть, они будут ровно такими же.
Кирилл из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне кажется, вот сейчас вы как раз говорили о спутнике, вот цена приставки, она соразмерима с тем, что озвучили, вот 6 тысяч приставка, которую говорил чиновник. Вот. И еще вопрос такой, не проще ли бы делать такие приставки, которые были бы совместимы, они сейчас есть в продаже, с компьютерным монитором и с обычным телевизором, потому что многие сейчас имеют компьютеры, и для сбережения электроэнергии и не покупать много устройств, проще выпускать такие приставки. И третий вопрос, не будет ли конкурентом обычному телевидению телевидение через интернет, которое более доступно, мне кажется.
Ну, отвечу по порядку. Значит, во-первых, стоимость устройства со спутниковой тарелкой, как правило, выше, чем стоимость устройства эфирное, по той простой причине, что в спутнике есть еще ряд функций, которые не нужны для приема сигнала эфирного. Поэтому такая эфирная приставка может реально стоить в нынешних ценах порядка вот 30 вообще до 40 долларов. Может быть, конечно, и с продвинутыми функциями дороже, но 35-40 долларов – это нормальная цена. К 2015 году можно уверенно говорить, что цена будет понижена еще где-то процентов на 40-50. Поэтому моя оценка, что вот если всех заставлять платить, то величина, которую людям придется заплатить в нынешних ценах, она составит где-то 600-700 рублей. Другое дело, правда, что министр, опять-таки, на этот вопрос, я уж извиняюсь, что отвлекаюсь, сказал еще одну фантастическую теорию. Он сказал, что а мы поставим один сет-то-бокс на целый подъезд и дальше раскидаем аналоговый сигнал по подъезду, и, соответственно, тогда на каждого человека в отдельности придется сумма в 350 рублей. Ну, в таком случае у меня возникает вопрос, собственно, за что боролись-то. Вот, не говоря уже о том, что там есть...
Есть коллективные антенны, бог бы с ней.
Да, есть стандартные коллективные антенны, непонятно вообще, что мы, собственно, получаем. Ну, хорошо. Оставим это, в общем, на его совести и его советников, которые ему про это говорят. Вот. А что касается возможности покупки приставки с выходом на монитор, то я хочу сказать, что такие приставки существенно дороже будут, чем традиционные, потому что в них фактически должно стоять еще специальное устройство, которое кодирует сигнал в том виде, которым его воспринимает компьютерный монитор. Если это говорить про стандартные компьютерные мониторы с RGB-интерфейсом.
И интернет-телевидение. Не будет ли оно...
Да. А интернет-телевидение,
имеется,
я не думаю...
в виду ретрансляция, наверное, потому что интернет-телевидение — это будут другие каналы, если вы имеете в виду самостоятельный программинг. А вот если ретрансляция в интернете, но в конце концов она тоже, наверное, будет платная в какой-то момент.
Нет, вопрос в том, что каким образом доставлять сигнал, это абсолютно все равно. Через кабель, через интернет, это все одно и то же. Если обеспечивается трансляция одинакового качества, то это абсолютно одинаково. Если же иметь в виду под интернет-телевидением то, что стандартным это подразумевается, что надо зайти на сайт, выбрать какую-то программу и так далее, то люди, которые смогут использовать эту технологию, будет их гораздо меньше, просто в силу того, что надо совершать какие-то осмысленные действия вместо того, чтобы нажать одну кнопку включения телевизора, как это есть сейчас.
Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, член Комитета по информационной политике, технологиям и связи. Мы говорим о цифровом телевидении, о том, как оно будет внедряться в России, что по этому поводу уже предпринимают власти. Готовы ли вы сейчас сменить аналоговый телевизор на цифровой? Это наш вопрос. Присоединяйтесь к нашему разговору и слушаем Сергея Алексеевича из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич из Москвы. У меня вопрос такой к Пономареву. Значит, я радиослушатель с очень большим стажем. Я в некоторых технических вопросах не очень разбираюсь, но слушаю радио уже 60 лет. Меня волнует, даже судьба телевидения совершенно не волнует, там смотреть-то, в общем, нечего. А вот судьба радио, насколько это может со временем ограничить нас, как радиослушатели? Между прочим, я к работникам, значит, Радио Свобода обращаюсь, когда вы всех посылаете на компьютеры, на сайты и так далее. Вы забываете, что 95% ваших радиослушателей просто бедные люди, у которых этого ничего нет. И поэтому, дорогой Илья, может быть, вы знаете, как будет судьба радио сваливаться в дальнейшем. Вот, допустим, сейчас помехи, я могу перейти на короткие волны и хоть потише, но чисто послушать радио «Свобода». А иногда просто слушать нельзя. Благодарю вас.
Ну, спасибо за этот вопрос. Действительно, мы когда говорим про цифровизацию, мы как-то все время имеем в виду телевидение, а забываем про радио.
Ну, в мультиплексе три станции, да, значит, государственные. Да.
В том же самом формате DVB будет распространяться в том числе и радиосигнал. С радио там существенно меньше технических проблем. Есть еще отдельный стандарт распространения радиосигнала. Вообще в мире сейчас очень активно идет переход на цифровое радиовещание. Там гораздо более дешевые все устройства и так далее. И этот переход, он, с моей точки зрения, стихийным образом будет достаточно быстро проходить. То есть уже сейчас во многих магнитолах, которые, например, стоят в машинах, есть цифровые приемники. В Москве даже есть пробное вещание уже цифровое. В целом ряде регионов такое пробное вещание есть. Есть вещание так называемого спутникового радио на весь мир. То же самое в цифровом формате. Есть такой формат ДРМ, который вот министр,
который
тоже
должен быть,
да, активно пропагандирует. ДРМ, да. Поэтому я вас уверяю, что вот в этой сфере серьезных проблем каких-то не будет.
Но все равно нужно будет лицензии получать. А в первый мультиплекс, вот бесплатный и обязательный для всех ретранслирующих операторов, войдут радиостанции «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ».
Ну, безусловно. Но здесь просто, поскольку еще меньше проблема с точки зрения телевидения, потому что не надо ничего отключать, и этот процесс будет идти более мягким, то вы спокойно будете слушать радио, как вы слушали раньше, только оно будет еще более лучшим качеством, чем есть сейчас.
А мой телевизор Sony недавно сломался. Я вот думаю, что ж, повременить, не покупать новый? Это Раиса Николаевна из Москвы вас спрашивает.
Если вы будете покупать новый, то с вероятностью свыше 90% вы его уже купите с цифровым приемником, потому что сейчас в России уже не должны ввозить аналоговые, чисто аналоговые телевизионные приемники.
Или, во всяком случае, надо спросить.
Да, тем не менее, когда вы будете покупать, вы спросите, но практически у всех современных моделей приемников уже есть цифровой тюнер.
А у нас антенны коллективного пользования. Будут ли эти антенны использоваться и для цифры? Или надо будут другие антенны, и мы за них тоже должны будем платить? Виктор из Екатеринбурга.
Значит, вы должны будете ловить цифровой телесигнал с эфира. Там в разных городах по-разному решаются эти вопросы относительно коллективных антенн. Вообще говоря, технически смысл в них очень сильно будет снижен при переходе на цифру. То есть их можно, конечно, оставить в качестве там усилителей и так далее, но практически смысла в них никакого не будет. То есть вы должны будете получить более качественный сигнал с гораздо большим количеством телеканалов без использования коллективных антенн.
Слушатель добрый у нас пишет: давно уже смотрю через спутник телевидения высокой четкости, в том числе принимаю российские каналы и получаю истинное удовольствие от просмотра передач о природе, путешествиях. Картинка в цифре заметно отличается в лучшую сторону от обычного изображения. Бросайте свой старый телевизор и покупайте новый.
Вот. Я хочу сказать, здесь есть пример для гордости, потому что все стандарты в области цифрового телевидения, телевидения высокой четкости, а сейчас готовится новый стандарт объемного телевидения, это все разрабатываются рабочие группы под руководством российских специалистов Марка Иосифовича Кривошеева. Я вот хочу специально произнести эту фамилию,
да,
чтобы мы гордились, потому что во всем мире переход на цифру — это, в общем, дело этого, рук этого и головы этого незаурядного человека, нашего современника, который живет в Москве.
Жив-здоров, и дай Богу здоровья. Да. Сергей Сергеевич из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я также задавался 5 лет назад, когда все обсуждалось цифры, и тогда, и сейчас, какой телевизор приобретать. И так я и до сих пор не понял. За это время я приобрел и электронно-лучевую трубку, потом плазменную панель, а недавно и жидкристаллический телевизор. И все равно я не знаю и не понимаю, как ко мне приходит сигнал, потому что они все принимаются из одного гнезда.
Ну и слава богу, там у вас в одном из этих телевизоров точно есть цифровой тюнер. Вот тут жидкокристаллической панели наверняка.
Наверняка есть, да, скорее всего. То есть сейчас практически во всех современных телевизорах это есть. То есть у нас только которые там неликвидные товары, это еще может оставаться без этого тюнера. И как раз они сделаны так, что они для вас полностью прозрачны. У вас не будет этих проблем и в будущем. То есть он точно так же, этот ваш телевизор, вы нажмете кнопку автоматической настройки, он настроится уже на цифровой
канал. И не будете
канал.
Думать о том, как приходит сигнал. Технически отсталая Россия, цифровизация – это еще один сравнительно честный способ отъема денег у населения. Читайте классику. Борис Павлович, Новочеркасск, радиоинженер.
Ну вот очень не хочется, чтобы это таким стало. Вероятность этого, к сожалению, с моей точки зрения, есть. То есть на вот эту самую программу выделяется 80 миллиардов рублей бюджетных средств, а в общей сложности должно быть потрачено на переход на цифру 127 миллиардов рублей в нынешних ценах. И у меня, конечно, есть серьезные вопросы, зачем начинать цифровизацию с пограничных регионов, почему не провести ее сначала в крупных городах.
Технически люди говорят, что это удобнее, потому что к центру легче сделать, чем
нет,
делать
объяснение
по границам.
Этого совершенно... Что легче сделать? Да. Легче, конечно, сделать в крупных городах, но я поэтому как раз и говорю, что мне непонятно, зачем это делать по границе. То есть, на мой взгляд, аргумент может быть только один, что нельзя проверить, на что потрачены деньги.
Ну нет, еще обычно говорят про безопасность, переливы вещания. Вот, правда, я не понимаю, там китайцы, например, уже давно так переливают это вещание, что оно, эти большие каналы по 8 штук принимаются от Хабаровска до...
Ну, конечно, но проблем с конфликтом вещания, он очень ограничен. Вот вспомните времена Советского Союза, когда уж вот действительно было желание у сопредельных государств вести вещание на нашу территорию. Помните, когда было радио, там и глушилки ставили. Но с точки зрения телевидения было невозможно ничего сделать. И был единственный город, в котором это была проблема. Это город был Берлин, где в Западном Берлине стояла вышка, которая вещала. И то этот сигнал ловился в очень ограниченном количестве мест. Можно было смотреть западные телевизионные каналы. Всюду по-другому это не было. Поэтому это доказательство того, что этот аргумент является несостоятельным. Сигнал распространяется по прямой. Он может распространяться максимум на глубину в 20 километров. И поэтому нету такой актуальной проблемы защиты национального радиочастотного пространства. Зато есть проблема в том, чтобы как можно раньше, как можно больше количества людей дать возможность смотреть цифровое телевидение. Но мы идем ровно противоположным направлении.
Андрей, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Цифровое телевидение – это хорошо, но я, например, несколько лет назад купил себе христианское телевидение, CNL, спутниковую антенну, это всего 6 тысяч рублей стоит, без абонентской платы, и там христианский канал на русском языке, там 1100 каналов, там такие каналы, как CNL, CNN там, и так далее, Пентагон Channel. В общем, и русские каналы, и без абонентской платы, и у меня эта приставка, и я смотрю все эти каналы. И самое главное, что христианское телевидение на российском, несколько российских каналов христианских и несколько каналов американских, английских там и так далее, других.
То языков. Есть вам уже цифровое телевидение не нужно, так я
просто
вас понимаю.
Просто наш слушатель, да, собственно, и перешел на цифру, так вы видите, когда 1100 каналов, это значит, что они есть в цифровом формате. Вы, смотря со спутника, вы просто получаете то же самое цифровое телевидение, только через спутник. Но для этого нужно потратить действительно цифры сейчас порядка там 6 тысяч рублей на эту самую антенну. Кроме того, надо понимать, что того, что вы смотрите их в свободном доступе, в общем-то, это не совсем легально, потому что Россия не ратифицировала концепцию о конвенцию о трансграничном вещании. И, соответственно,
она присоединилась.
Она подписала, но не ратифицировала. И поэтому вещание иностранных каналов на российской территории, оно на данный момент является незаконным, к сожалению. Это тот же вопрос, который мы ставили министру, когда, наконец, мы выйдем на ратификацию этого соглашения. А ничего, то есть ответа на этот вопрос нет. Потому что есть люди, которые говорят, это чуждая нам идеологическая диверсия. Вот другие люди, которые говорят, наоборот, надо как можно скорее это подписать. Ну, вот такая подвешенная ситуация, когда можно воровать, она, в общем, по-видимому, всех устраивает.
А сколько будет стоить, вы знаете эти цифры, поддерживать одновременно аналог и цифру?
Я назвал эту цифру 60 миллиардов рублей.
Но это до 2015 года. В год это где-то сколько? 5,
несколько единиц миллиардов рублей в год. То есть, ну, то есть это суммы порядка нескольких сот миллионов долларов в год. То есть это значимые величины, которые явно можно потратить.
Ну, опять же, вот кто-то из специалистов мне сказал после этой встречи с министром и коллегией, что если будет понятно, что это все-таки такое очень дорогое удовольствие, то тогда примут решение о приставках. Вот как вы думаете, это сейчас тоже вопрос лоббизма, каких-то государственных контрактов, или тоже пока недосмотр с этими приставками?
Нет, я думаю, что это в значительной степени недосмотр, именно поэтому мы и пишем всякие вот эти письма президенту и так далее, потому что мне кажется, что желание чиновников как можно скорее отчитаться началом этого процесса превалирует иногда над здравым смыслом. С другой стороны, конечно, есть и элемент лоббизма, связанным с определенными подходами к тому, и как приставки распространять, и как сигнал должен распространяться, потому что тот же самый сигнал, его можно распространять централизованно, а можно создать рынок телекоммуникационных компаний, которые каждая сама будет распространять телевизионный сигнал.
Да и вообще, вот мне кажется, ограничились бы они одним мультиплексом, этим вот так называемым социальным обязательным, а остальное, ну, как-то вообще рынок-то разберется, наверное.
Ну, я просто хочу сказать, что вот на примере кабельных операторов это можно видеть. Кабельные операторы вполне коммерческие структуры. Тем не менее, все кабельные операторы ретранслируют весь обязательный социальный пакет. Мы сейчас это их обязуем законодательным образом. Об этом принимается специальное решение. Но, тем не менее, они и так это ретранслируют. И совершенно нормально все работает.
Леонид, очень коротко, у нас минута осталась.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили по поводу объемного телевидения. Это имеется в виду стереоскопическое, то, что сейчас изобрели телевизор, лазерные телевизоры объемного видеоизображения. И последнее по поводу кабельных сетей. У нас же в Москве транслируются 34 канала, в том числе Animal Planet и Discovery, там и чего только нет, спутниковые.
Да, совершенно верно. Ну, в Москве вообще есть много разных операторов. Есть сервисы типа Stream, Акада, где сотни каналов, не вопрос. Есть локальные разные сервисы, где можно получить этот сигнал. А стерео, да, это вот эта самая новая технология, о которой вы говорите, и которая будет по всему миру сейчас тоже активно распространяться, и которая поддерживается этим самым цифровым форматом.
Ну что, так какие дальнейшие ваши действия? Когда? В месячный срок от президента?
Да, я очень надеюсь, что внимание на это будет обращено. У меня есть основания думать, что президент, как инициатор и энтузиаст всего этого дела, достаточно быстро отзовется, и что мы будем иметь качественное, дешевое и доступное телевидение, разнообразное в наших квартирах.
Ну вы-то в этой истории на что рассчитываете? Вы там предлагаете комиссию создать, ее возглавить или в нее войти, или что?
Нет, я просто хочу, чтобы действительно был принят закон о переходе на цифровое телевидение, в котором все правила игры прописать и касательно приставок, и касательно региональных каналов и так далее, чтобы больше вот этих эксцессов и изгибов у нас не происходило.
Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, член Комитета по информационной политике, технологиям и связи. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня сразу же после нас подведет Андрей Шарый. Тема этого выпуска – новая информация по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова. Далее Грибоускайте стала новым президентом Литвы. 65 лет назад началась депортация крымских татар в Сибирь и Казахстан. Итоги дня. Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Обозреватель Андрей Шарый анализирует, почему президентом Литвы стала ленинградская студентка.
Комментарии экспертов.
Украинские политологи Михаил Погребинский и Дмитрий Выдрин прогнозируют последствия отставки главы секретариата президента Ющенко.
В блогах Свободы.
Публицист Александр Геймис подсчитывает стоимость американской медицины.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.